Доброго времени суток, за бортом у нас 31 января 2021 года и в вашем MP3 эфире 383 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня совершенно новым составом. Олег, Андрей, привет.
Привет, Артём.
Да, у нас тут начальник уехал на углубленные курсы девопсинга, и поэтому наказал нам не шалить и записывать выпуски. Давайте-ка перейдем к нашей стандартной рубрике «Что у вас нового айтишного произошло за то время, пока мы не слышались?» Ну, давайте возьмем хотя бы за январь, коль уж мы весь январь не записывались. Кто хочет начать?
Олег, давай с тебя, ты тебя дольше всех не было.
Ну, Олег вообще за полгода может отчитываться.
Ну, несмотря на то, что меня полгода не было, у меня практически ничего интересного не случилось. Сначала были выходные, на которых я пытался изучить Unreal Engine, чтобы загрузить в него большие данные и строить красивые трехмерные графики. А сейчас случилась работа, и я вот пытаюсь оптимизировать, так сказать, внимание и усидчивость, так как я понял, что на самом деле из всего рабочего времени я трачу примерно 10% времени на работу, а все остальные 90% на всякую фигню. Ну, типа там посмотреть на стену, подумать о котиках или что-нибудь такое.
Вот. Как, извините, я очень сильно занят, мне очень надо посидеть дома и потупить в одну точку, да?
Типа того, да. Ну, поэтому, например, когда я увидел, что этот подкаст будет, я таки запланировал его, и именно поэтому я отреагировал на твое сообщение о том, что надо приходить.
Олег, а расскажи, как твои ощущения от Unreal Engine? Вообще, как?
Как мои ощущения от Unreal? Хорошо, гляди, ощущения.
Во-первых, нет, стой, да, я даже немножко уточню. Там же есть еще Unity, вот ты выбирал, ты же, наверное, как-то осознанно выбирал между тем, что как бы попробовать.
Гляди, я не профессиональный разработчик игр, для меня все это в новинку. Я раньше разрабатывал игры с бэкэндом на Java, я писал бэкэнд на Java, да, и никогда не делал фронтенд, и, ну, по крайней мере, трехмерный там, с модельками, с музыкой, все такое. Вот. Поэтому я к выбору этих штук относился к, ну, просто как выбору каких-то технологий, да, без личных предпочтений, без всего. У Unity какие плюсы? У Unity плюсы в том, что там очень много людей, которые им пользуются, в том числе мобильных разработчиков, в том числе и в России. Так что если внезапно, я не знаю, меня перенесут на какую-то другую планету, где нет компании DeathBrains, и мне придется куда-то устраиваться на работу, то я гораздо проще найду работу на Unity. Вот. Но поскольку у меня такой задачи сейчас не стоит, да, и это все хобби, дальше начались чисто технические вещи. И чисто технически, например, на Unity проще писать, ну, потому что там не C++, вот. Но одновременно там большие ограничения на расширяемость. И если я хочу сделать что-то, ну, довольно стандартное, то Unity удобнее. А я-то сразу хочу извращений. Вот. И поэтому я сразу думаю, каким образом я буду дорабатывать движок, каким образом я буду писать к нему модули, что будет, если какой-то модуль мне не понравится, стандартный, как он работает, я хочу его изменить. Вот. И внезапно оказывается, что, например, у Unity есть исходники на C-Sharp, которые лежат в паблике. Но эти исходники, они не read-only, и ты не можешь просто так править. Ну, там просто так написано, ты их читать можешь, чтобы понять, как что работает, но изменять нет.
Это типа определенное ограничение?
Давайте по очереди.
Ну, мой вопрос был, это лицензионное ограничение?
Да, это лицензионное ограничение. И я думаю, что это одно из тех ограничений, которые нужно уважать. Потому что, ну, допустим, я моральный гад, да, и мне наплевать на моральную сторону вопроса, но когда я буду, допустим, публиковать игрушку, и ко мне с высокой вероятностью придут разработчики движка, я проверю, что я вообще публикую. Поэтому лезть куда не надо, я, кажется, не стоит. Ну, и оно и не предусмотрено. Вот. А в Unreal там все жестоко предусмотрено, что движок будут перепиливать.
Олег, вот ты мне скажи, вот это, там же написано C-Sharp, что тебе мешает? То есть C-Sharp, он же весь, насколько я знаю, там все в классах. Что тебе мешает переопределить класс и в нем переопределить какой-то метод?
Нет, ну это лицензионные, видимо, ограничения тут, я так понимаю, что так.
Да, ну что, да, у класса есть
лицензионные ограничения на ОП?
У класса есть какой-то интерфейс, ты должен этот интерфейс уважать. Для этого ты должен, скорее всего, пойти в исходник того, что там уже есть, скрипипастить его целиком и поправить какие-нибудь две небольших вещи в своем наследнике. А это копирование уже сабъект для лицензионных ограничений. Ты не можешь просто так взять, что-то скопировать из исходника, лежащего в интернете.
Не знаю, я просто сколько раз я переопределял классы, допустим, того же у Cocoa, да, там беру какой-нибудь NSView, от него наследуюсь и просто нужные мне методы переопределяю.
Артем, я не хочу писать свой движок. Если бы я хотел написать свой движок, я бы взял и написал его, да. Поэтому я беру кусок чужого кода, который уже весь написан, и мне осталось только его доточить. Вот. Более того, я не чувствую себя достаточно компетентным, чтобы написать свой собственный игровой движок для клиента. То есть вот, когда я увидел, как там люди на мультиплеер делают, ну, у меня сразу начали волосы сидеть, мне пришлось их сбрить срочно машинкой, все поседевшие волосы. И вот я точно знаю, что я в сетевом взаимодействии немного разбираюсь, и, наверное, мультиплеер я писал сам. И сервер для мультиплеера, и клиентскую часть. Вот. А там какие-нибудь трехмерные преобразования, как работает гравитация, как происходит деформация. Нет, спасибо, нет, это не мое.
А, кстати, самое смешное, что там технически-то это очень просто писать. Но проблема в том, что у тебя должны быть хорошие знания реальной физики, настоящей.
Да, их у меня нет.
Чтобы описывать, да. То есть тут как бы то, что ты там владеешь языком, инструментом, тебе вообще ни разу никак не помогает, на каком бы то там божественном уровне не умел использовать, я не знаю, там C-Sharp, Java, плюсы, там что угодно, тебе это вообще никак не помогает написать физику процесса. Вот, ну, прям совсем не помогает. Потому что ты не поймешь, как вот, ну, реально это устроено и какими законами это описывается. Причем, как бы, мы же понимаем, что классическая механика, она немножко обман.
Гляди, ну вот у меня проблемы начались уже с того, то есть я уже еще до физики не дошел. Я дошел до того, что я, допустим, делаю какую-нибудь RPG-шку, да. У меня есть поле, на этом поле посередине есть герой, который бегает влево-вправо. И первое, что тебе нужно сделать, ну, если это не совсем-совсем прототип, сделать модельку этого героя, который бы бегал влево и вправо. Вот. И тебе эту модельку нужно сделать, скорее всего, в каком-то редакторе, типа там...
Ну, в 3D Max или там в чем-то, да.
Или в Maya, да.
Или
в
Blender.
И индустриальный стандарт — это Maya, а Blender — это, ну, для нищебродов и для хипстеров, потому что у Blender интерфейс лучше. Но смысл в чем? Ты когда делаешь модельку, ты делаешь ее как? Вот у тебя есть одна анимация того, что ты идешь влево, вторая анимация того, что вправо, третья — то, что ты идешь назад, четвертая — то, что ты идешь вперед, да, допустим, а пятая — это прыжок. А потом возникает вопрос, но ведь ты же никогда не идешь только вперед или только направо, ты же по диагонали идешь. И причем с разным вот компонентом, ну, под разным углом по диагонали идешь обычно. Вот. И Андрею как предлагает эту штуку сделать? Он говорит: ты загрузи мне все модели, которые у тебя есть в разных направлениях, да? А я обсчитаю эти модели, понимая, что это скелет человека, и сгенерю все промежуточные анимации между ними.
Mm-hmm.
Это типа поле анимаций.
Офигеть. Слушай, очень как мир шагнул вперед.
Да, и ты внезапно понимаешь, что даже вот такой лопоухий человек, как я, с знанием там блендера на уровне 2 недель, уже может сделать какого-то героя, у которого будут, ну, формально 1000 анимаций. И это выглядит красиво, это выглядит замечательно. И вряд ли я пойду и напишу такой код сам. Ну, чего смеяться, который будет блендить анимации.
Нет, ну, безусловно, напишешь, просто это будет, у тебя займет явно не пара роликов на YouTube, там, условно. Несколько статей, пару недель тренировок там, собственно.
Это очень...
Вот, точно это не так будет, вот прям 200%.
Да, ну я думаю, что я буду писать на самом деле полгода это, если вот делать с тем же качеством, которое это сделано там. А таких маленьких моментов там огромное количество, весь движок из них и состоит, собственно.
Да, это мы еще к свету не подошли. Я вот, у меня вспомнилось тоже, я прям проностальгировал, я пытался когда-то давно писать какие-то там 3D-штуки красивые, но тогда еще, ну, как бы Maya для меня это было как-то вообще очень сложно. Но мы поэтому писали это как-то все на Plain C. Вот. И там всякие там пытались там расчет там света делать. И это был, конечно, ну, то есть, вот как бы, ну, условно, у тебя есть какое-то пространство, пусть оно даже будет простое, ну, например, я не знаю, куб внутри. Вот. И мы пытались сделать что? Что как бы вот в любое место, ну, в любое место этого куба можно поместить лампочку. И она там начнет светить, вот. Ну и, соответственно, делать это довольно естественно. Если мы там поместим что-нибудь еще в этот куб, то у этого чего-нибудь еще будет как бы тень. Если мы будем двигать это что-то, то, ну, и тень будет меняться, да?
Динамические вот, тени.
Абсолютно, Apple, да. Хвастались, что металл их не так умеет.
Ну, наверное. Я как бы тогда ничего такого, ну, вот когда мы это пробовали делать, ничего подобного, конечно, не было. И никакие, ну, вот. И мы это писали просто вот Plain C. А дальше что было смешно? А потом вышел DirectX, по-моему, то ли 6.1, то ли 6.2. Вот, ну, какой-то, короче, DirectX 6 что-то. Который вот эту вот штуку делал из коробки. Ну, мы ее, конечно, не дописали, ну, то есть, как бы, она так, мы там вдвоем с моим приятелем это делали, как бы, и, конечно, мы ее не дописали, но просто нам было интересно, это была такая разминка для ума, а потом появился вот этот вот DirectX, который реально делал это на, ну, каком-то совершенно бомбическом уровне. То есть это было максимально круто, и мы поняли, что, во-первых, мы поняли, как жаль, что у DirectX закрытый код, просто хотя бы просто посмотреть, как это сделано.
Кстати, вот, у нас тут есть темка четвертая про то, что Microsoft такие DirectX-а заголовочные файлы опубликовали.
Ну, давайте тогда мы, чтобы к темам перейти. Андрей, у тебя что нового на этой неделе было интересно?
Давайте перейдем к темам. У меня на этой неделе, на самом деле, у меня особо ничего нового не произошло. Я тут как бы заказал, единственное, я заказал всякие смешные релюшки, и я хочу, как это... брейнофицировать мой дом, вот, и переделать немножко выключателей всяких на релюшки, и меня единственное, ну, то есть вот они придут, а дальше я буду принимать непростое решение, поскольку кажется, что я не нашел ни одного приличного смарт-хоум-хаба, который не ходит в интернет за каждым чихом. Ну, то есть, как бы, я не хочу Google Home, не хочу Алису, не хочу Apple, не хочу, ну, не хочу, короче, вот, не хочу. Хочу, чтобы у меня все вот локально жило на моем там домашнем сервере условном. Или на хостинге. И я буду принимать решение, что, как бы, либо я это буду писать сам, все, и это будет, там, видимо, проект на, там, несколько лет. Либо все-таки я что-нибудь найду. И вот раньше, еще вот несколько лет назад, такая программа была, называлась Smart Hub, которая умела совсем-совсем работать с разными контроллерами, с разными релюшками. Но ее купил Samsung, и теперь как бы это Samsung Smart Hub, и он тоже как бы, ну, он перестал быть open source, перестал как-то публиковаться, и все вот это вот, поэтому... Вот такое. Но я жду, вот, когда ко мне придут эти релюшки, я буду ими как-то вот... Буду,
ну, слушай, но если он был open source, то исходники-то остались, ты можешь просто взять уже готовые и допилить.
Да. Но, ну да, там, ну, концепцию оттуда можно будет поднять, как они это делали, и разобраться. Ну, честно говоря, просто этого не, очень не хочется делать. Ну, то есть, каждый раз, когда ты смотришь чужую программу, ну, то есть, как бы, есть такое понятие, свой велосипед едет веселей. И это очень просто, это то же самое, ну, например, если мы берем какой-нибудь там фундаментально огромный зубодробительный фреймворк, ну, я не знаю, будь то Boost или Spring, или, ну, я не знаю, или там какой-нибудь Puppet для управления конфигурацией, то что-нибудь, что угодно, то, скорее всего, когда мы реализуем свой проект, нам из этого огромного зубодробительного фреймворка нужно даже 0.5% не нужно от того, что как бы он там может и умеет. Но вот те 0.5%, которые нужно, все равно так или иначе приходится переписывать. А чтобы переписать это внутри фреймворка, это уже как бы это тяжело сделать. Ну, то есть это сложно разобраться, и там же код обычно довольно универсальный, то есть они стараются решать задачу в общем виде, и, как известно, в общем виде задача решается всегда, ну, всегда плохо, то есть получается так, чтобы как бы не всем хорошо было, а всем было плохо. А чтобы было хорошо, ты будешь решать задачу в частном виде, для себя любимого.
Как там, и... утка – это универсальное животное, да, она умеет летать, умеет плавать, умеет ходить, и все она делает херово.
Ну, типа того, а есть индуутка, она херово. Не умеет летать, но в ней много мяса. Вот. Но, тем не менее. И вот так все и происходит. Поэтому мне все-таки хочется подумать, что я найду какой-нибудь вот все-таки фреймворк для смарт-хома, чтобы он не ходил в интернет. Но если нет, то действительно буду писать сам, и, скорее всего, я буду писать свой просто по спекам тех устройств, которые у меня будут.
А, слушай, у Eclipse есть страничка iot-eclipse.org/project, и они там написали огромную кучу фреймворков, правда, не универсальных, а для разного слайса задач. Ну, типа, для какого-то стандартного протокола для смарт-хоума, протокола для этих Digital Twins как-то
по... А ты знаешь, да, что там вот во всяком вот этом смарт-хоме там этих протоколов сейчас расплодилось как грязи просто?
Да.
Вот, там, ну, то есть, вот как бы там есть вот у IKEA там сейчас почти свой протокол, а у IKEA очень много всяких компонентов для смарт-хома, причем они неплохие. У Philips с его лампочками свой протокол, у китайцев какой-то такой же, как у Philips, только немножко другой. И вот оно все такое. Там какой-то реально кромешный ад.
Ну, у тебя под рукой что есть? Philips и IKEA, вот их и имплементить надо.
А Philips, IKEA и китайцы, конечно же.
Ну, знаешь, когда-то давным-давно в 80-х годах там Столманса товарищи думали о том, что вот у людей будут компьютеры, и когда у всех людей будут компьютеры, они, конечно же, все будут компьютерно грамотные и смогут писать код. И вот надо будет взять что-нибудь новое сделать, человек возьмет и сам напишет. Кажется, мы таки попали в это время. Неизвестно, хорошо это или нет.
Ну, я вообще, ну, так, ну, без фанатизма, но я вообще большой поклонник Бородатого, вот. Ну, то есть я считаю, что это один из умнейших людей, с которыми мне довелось просто вот как бы пообщаться. То есть я два раза с ним лично общался, когда он в Москву приезжал. Вот последний раз 2 года назад он был в Москве, еще перед тем, как его выгнали отовсюду. И один раз в 2004 или 2005 он в Московский университет приезжал тоже, вот, ну, там, про вот это вот все. То есть, ну, он, конечно, безусловно, фанатик, абсолютно безбашенный в этом плане, но, блин, все, что он предсказывал, оно так или иначе сбылось, а это было там более 20 лет назад.
Хочу, кстати, похвастаться, что 2 года назад это я его приглашал.
Вау, ну класс.
Да, и выбил самое главное у своей компании бабки на это. Потому что, понятно, ему надо, ну, как бы, не заплатить за это. Кстати, очень интересно, что он не берет денег за свои выступления и все такое.
Ну, донаты ВСС.
Да, ну, то есть, если ты хочешь задонатить, донать, не хочешь, не донать. Но, как бы, ему, тем не менее, нужно предоставить, там, квартиру, куда он приедет, будет жить и все такое.
Нет, ну, естественно, да, естественно.
Вот. И ты, вот, как бы, я не был в Москве, мы в Питере делали, в общем. Пришло на Столмана просто поразительное количество людей, насколько помню, весь зал был забит.
Да, и Саша Чистяков скупил всех гну антилоп.
Да. Маньяки. Вы маньяки, вот.
Я сломался на штуке баксов в Москве. И там оставалось последнее. Но как-то я решил, что ну, больше штуки я не готов. И чувак какой-то меня перебил, было как бы очень смешно. В Москве тоже полный зал был, если что, как бы.
Ну, короче, идеи не устарели, они все еще полезные для настоящего мира.
Они потому что фундаментальные, да, они не могут быть бесполезными. Ну, то есть их очень вообще странно оценивать, ну, как-то качественно, поскольку они настолько фундаментальные, что, ну...
Ну, слушай, тут такая, знаешь, очень... политическая тема, надо как-то очень аккуратно сказать, что куча людей, им нравится, когда есть какая-то организация или человек, или сила в мире, которая целиком так определит их жизнь, что им станет все хорошо, в общем. И если есть какой-то великий Microsoft или великий Amazon сейчас со своими веб-сервисами, которые скажут, как правильно они будут ему просто, так сказать, служить, и получать за это денежки, им все нормально.
Ну, на самом деле это нормально до тех пор, пока у Амазона есть конкуренты. А как только конкурентов там перестает быть, как это вот, например, сейчас происходит, то сразу это как бы перестает быть нормально для людей.
Мы сейчас, по-моему, уже выкатываемся из области IT, нет?
Кстати, у нас тут Саша Блевальный какой-то зашел в чат, да. Говорит, будет нас слушать.
Прекрасно. Интересно, не родственник?
Привет, Саша, подписывайся на наш подкаст, это самый лучший подкаст об IT и не только.
Да, не забудь там поставить лайк, нажать на колокольчик.
Так, ну или давайте... как бы попросить ссылочку в зуме.
Ну, мы... давайте, наверное, я тоже выскажусь про свою
айтишку. Давай,
давай. У меня в основном покупки. Я купил себе роутер Asus RT-AC68U. Вот, намутил на нем себе тайм-машин, воткнул еще флешку на 64 гигабайта, организовал себе шаровару для... синка файлов между двумя компьютерами, стало, в общем-то, как-то интереснее жить. Второй момент, я себе купил AirPods второго поколения, потому что в AirPods первого поколения у меня аккумуляторы приказали очень долго жить. Вот. И дальше, следующий момент, я, короче, собираюсь в феврале купить себе Raspberry Pi, пока с заводским корпусом буду учиться программировать эту штуковину. И собираюсь еще, помимо этого, как-то развивать свой YouTube-канал, на нем рассказывать про то, что я буду для этой малинки программировать. Вот. И под это дело раздумываю понаписать себе command line тулов разных для, короче... обработки видео, потому что вот вам-то, допустим, легко себе фон отрезать, да, вы заходите там в какой-нибудь Final Cut, Premiere, DaVinci Resolve, говорите, вот это фон, отрежь мне это нафиг. Вот, а мне с этим посложнее, поэтому я думаю, как зарешать это через утилиты командной строки на OpenCV, наделать себе всяких разных утилит, которые мне и кропы будут делать, и... как их зовут? И фоны отрезать.
Кадрировать.
Вот. Да, кадрировать.
Ну, честно говоря, вот если речь идет о простом каком-то видео, например, о захвате экрана, то я тоже все делаю через командную строку, через FFmpeg.
Вот, ну, я тоже хотел заметить, что я умею только с видео что-то делать только через FFmpeg. Но как только я запускаю Premiere, мне становится страшно.
А что умеет этот FFmpeg?
Я максимально не понимаю, что... Ну, то есть у меня какая-то, я не знаю, это, видимо, с детства... травма от компании Adobe, она мне ее как-то, видимо, нанесла неосознанно.
Флешем.
И я совершенно не могу ни фотошопом пользоваться, ни премьером, ни аудишеном, ничем. При этом я смотрю на свою подругу, которая, ну, профессиональный видеомонтажер, и вот это вот все. И она там ну, то есть она там умеет даже какие-то там скрипты на питоне написать, так, чтобы там какая-то автоматика была в... внутри этого, собственно, премьера, еще что-то, ну, то есть вот. И вот так, на мой взгляд, я не знаю, как это на самом деле, вот, но, на мой взгляд, это выглядит владение этими адобовскими продуктами весьма виртуозно. Я просто понимаю, что испытываю сходные чувства с тем, когда я первый раз в Яндексе увидел конфиг с Endmail, понял, что, мальчик, иди отсюда, ничего больше никогда здесь не трогай. Вот, вот тут я испытываю примерно схожие чувства, что, мальчик, зачем ты сюда пришел? Тут как бы здесь другая война, здесь другие ребята, вот это вот.
Это для взрослых дядь.
Ну, типа, да, это такое, не это.
Ну, а я, короче, хочу как-то через распознавание лиц находить что-нибудь вроде своего лица, выделять этот прямоугольник, остальное все, типа, это фон. Убирай.
А, если у тебя есть зеленый экран, то теоретически FFmpeg может его вырезать, но...
Слушай, если у меня есть зеленый экран, но у меня нет зеленого экрана, мне его поставить некуда.
Да, понятная проблема, у меня то же самое. Какой бы
кстати,
большой
а у тебя,
бы ни была
у тебя
квартира,
какая-то...
тебе никогда нет места для зеленого экрана.
Олег, у тебя новая локация, у тебя по-новому звук звучит.
Это не потому, что новая локация, ну то есть локация, конечно, тоже новая, но я сейчас говорю через зумовский диктофон.
Нет, а я понимаю, что ты через зумовский диктофон, но у тебя эхо совсем другое, как будто ты не дома.
Я дома, но в Новосибирске.
Вон что.
Понятно. Да, я когда уехал, этот комнату переделали мою под типа склада, вот поэтому я сплю на пенке туристической на полу, а между стеллажами, и собственно вот ючусь в самом углу комнатки, но мне это нравится на самом деле.
Ты, короче, привел свою жизнь в полное соответствие со своей любимой игрой Apex Legends.
Да, безусловно, у меня есть.
А я почему-то подумал про Death Stranding.
А про Death Stranding не совсем так, потому что у нас за окном Сибири то минус 20, то минус 300, то минус... Я не пойду на такой мороз.
Я просто знали, не стал говорить про метро 2033, или какой там
это
выходил.
Это ближе. Слушай, я когда из Питера улетал, у меня было 0 градусов за бортом. Ну, типа, я был в легкой курточке, еще что-то. И не догадался на градусник посмотреть. Я подумал, ну, Сибирь, зима, ну, минус 20, как всегда у меня в жизни было. Приезжаю, здесь минус 40 с чем-то.
Я в позапрошлом году отлично летел с Бали в Нью-Йорк. В Нью-Йорке было аномально холодно для тех времен. То есть было минус 20 по Цельсию.
Ага. Коллеги.
Да.
А как это, слушайте, может вернемся к подкасту?
Ну давайте про тему что-нибудь затрем. Мне, кстати, кажется, что это нормально.
Ну вот смотри, Олега не было полгода. Кто выбирает тему? Правильно?
Очень просто. Мы не договорили про графические движки. Microsoft тут опубликовала заголовочные файлы DirectX под лицензией MIT. Вот, и теперь можно из VSL использовать, ну, короче, по-нормальному обращаться к GPU. Я, конечно, не пробовал, не собираюсь пробовать, но тем не менее. И еще, наверное, можно проще кроссплатформу теперь делать, потому что раньше тебе нужно было, ну, чтобы какое-нибудь графическое приложение сделать, тебе нужно было взять Cygwin или MCS2, я вот MCS2 использовал, и в MCS2 есть пакеты, в которые напиханы какие-то куски DirectX'а. И вот те исходники, которые там были в MCS2, у них какой-то был непонятный лицензионный статус. Потому что это же майкрософтовские исходники, без них ты никак не добьешься того, чего тебе надо. То есть это даже не совсем GPL получается, если, например, ты под VPL'ем что-то делаешь.
Так что, подожди, DirectX можно будет на Linux завести?
Нет, там только заголовочные файлы. Ну, то есть, если ты, конечно...
Не, ну они же, вот я тут читаю в статье, что там написано, что они какой-то middleware сделали, который будет транслировать вот в эти их бинарники, которые будут там как-то поставляться.
Да, они только на винде будут исполняться эти бинарники. Под VSL-ом.
А тут какие-то, а вот это вот libd3d12so, вот это...
Она будет под VSL-ом исполняться, и там будет, короче, прослойка, которая твои вызовы API, она берет и, ну, не в VSL исполняет, а прокидывает наружу из виртуалки в настоящие драйвера железные.
А, я понял.
И таким образом у тебя виртуалки, во-первых, не нужно проброс аппарат, PCI-экспресса внутрь, и все вот эти вот
вещи. Понятно, да, это уже понятно. Прикольно, все равно классно.
Да, классно. Ох, я все надеюсь, что они вот сейчас возьмут, все переведут на VSL, а потом такие скажут, давайте вот внутри виртуалки мы уже все поменяли на Linux, а теперь давайте снаружи виртуалки тоже все на Linux поменяем. Нет? Нереально?
Я думаю, что, Но было бы круто, да.
Они, кстати, я не знаю, у нас есть это в темках или нет, они в превью выпустили новый интерфейс для винды, и он похож на Mac. Я не знаю, хорошо это или нет, но, в общем, да.
Не, ну так это же вообще старый, ты же знаешь, что это старый, максимально старый конфликт Plus с Microsoft. И был один, по-моему, то ли в 78-м году, то ли там в 81-м. Был самый вот этот вот один из первых судов за авторские права в Калифорнии программ. И было, и там Microsoft судился с Apple как раз, то я не помню за какой кусок, то ли, ну, за, короче, какой-то кусок кода. И, собственно, вердикт калифорнийского суда был примерно такой, что при построчном сверении выяснилось, что код разный. Это какая-то максимально известная история, я просто уже не помню подробностей, но вот эта вот штука мне запомнилась, и я очень...
Знаешь, я боюсь, что в 2020 году это уже на суде не проканает, то, что они построчно разные.
Кто знает, там же прецедентное право.
А там вот сейчас есть Google против Oracle, точнее, наоборот, иск. Поэтому там уже на смысловом уровне его рассматривают. То есть по смыслу, может ли компания использовать API другой компании и все такое. То есть если ты сделаешь...
Там даже не то, что использовать. Там же вопрос не в том, что они используют. Там вопрос в том, что они реимплементировали его.
Ну, да. Ну, типа, вот. Но сами вот описание функций-то они используют.
А, нет, ну в этом плане... Ну, да, конечно.
Вот. Ну, иначе смысла бы не было в такой реимплементации, если она не совсем такая. Ох. Господи, меня постоянно это, кстати, поражает, что прибегают там Android-разработчики или кто-то, когда на Android пописал, и рассказывают о том, какая плохая Java. А ты такой сидишь такой, как на том меме из шоколадной фабрики, смотришь, говоришь, да-да, время офигительных историй. И ничего из этого на десктопной Java нету. Вот вообще никаких из этих проблем.
Вообще ничего нету, да. Ну, то есть там только семантика языка похожая.
Вот там у Android было хитро написано на сайте когда-то, что Android это что-то, что запускает коды, скомпилированные с помощью Java. Очень аккуратно написано.
Ну, так у них там, да.
Но им это не помогло.
Но у них же, да, ну там всяких JVM-языков-то много, ну то есть там, но при этом у них там своя же, да, на андроиде своя виртуальная машина, там Dalvik, да, по-моему, она называется?
Да, Dalvik Arc, то есть там есть виртуальная машина, а есть, ну, короче, статический компилятор. Я не знаю, как они сейчас вместе сочетаются.
Там, ну да, видал, но что? Надо заметить, что в современном, ну я не знаю, ты ближе к этому миру, но мне кажется, что реальность вот вокруг меня, я уже там много-много лет не наблюдал людей, которые что-то пишут на plain Java, вот, ну то есть вот прям на чистой Java.
Ну, если ты про Android, то это правда, а если про десктоп, то скорее неправда.
А что там пишут как-то прям на plain Java? То есть это, обычно я вот какой проект не откроешь, там везде как бы Spring какой-нибудь, вот, ну что-то.
Не,
вот
подожди, это. Ну Spring это plain Java.
Ну камон, ну нет, я не покупаю.
А, не покупаю. Компилятор языка не меняется, ну это типа, Spring это просто фреймворк.
Ну да, но ты же понимаешь, да, что ты, когда берешь Spring, то дальше уже на Java почти не пишешь.
Не, если вот в таком понимании, то на plain Java, конечно, никто не пишет.
Ну, то есть все пишут. Ну, и он все-таки как бы... Нет, он очень много тебе Spring магии дает. Очень много.
Тем не менее, вся эта магия описана на языке Java. То есть...
Не, это правда, да. Нет, тут нет вопросов.
Тут просто вот на Android, например, у них же там была проблема в том, что у них Java вечно была старая и не совсем полноценная. И сейчас к этому пришло решение. Надо все писать на Kotlin. Ну вот, типа я не очень поддерживаю Kotlin там на десктопе, честно говоря. Ну, вполне возможно, потому что я просто, это, как сказать, темный человек, да. Я вот не
старенький.
Знаю, зачем. Да, старенький. Я не знаю, зачем мне Kotlin на десктопе. А вот Kotlin на Android это прямо мощь. Ты вот берешь, выбрасываешь свои вот эту вот Java какой-то там 7-й версии или какая там последняя была.
Java 5.
И берешь полностью полноценный Kotlin с полностью полноценной всей инфраструктурой и живешь просто как барин. У тебя все есть.
Не, ну подожди, а там же JVM все равно же должен быть. Ну то есть это же под множество Kotlin.
То есть Kotlin нет, это отдельный язык, у него отдельный компилятор. он, да, он компилируется в JVM байткоды, но типа JVM байткоды, они к Java мало отношения имеют.
Не, ну в смысле, Java их запускает, ну или я не прав, или как?
Где у тебя есть JVM, да? Ну это типа виртуальная машина, которая выполняет какие-то байткоды.
Ну точнее, я бы даже сказал, runtime environment тебе скорее нужен, да?
Так вот, Котлину нужна какая-то виртуальная машина, которая похожа на JVM для выполнения.
Ну, она, поэтому... видимо, у нее есть какие-то требования, что она должна быть там какой-то версии, там еще что-то.
Есть проект под названием Kotlin Multiplatform, и они сделали так, что Kotlin сейчас компилируется и запускается и на JavaScript, и он компилируется в натив, и запускается на Android, и так далее.
То есть, интересно, а в натив он во что компилируется? Через C++ или через C какой-нибудь? Или прям сразу в ассемблер?
Я не знаю, честно говоря. Скорее всего, сразу в ассемблер компилируется. Потому что, собственно, они же делали для использования на iOS, в том числе это. И если ты виртуальную машину притащишь на iOS, то у Apple есть в лицензионном соглашении написано, что ты не можешь виртуальных машин делать там внутри iOS.
Ну, скорее всего, просто тебе в App Store скажут, чувак, ты что-то не то принес.
Да. Вот, соответственно, она прям целиком в натив компилируется. Я думаю, что. Но это нужно специалистов спрашивать.
Ну, вообще это сложно. Ну, то есть вот такую сделать штуку, это прям непросто.
Ну, прикол в том, что она у тебя уже есть, как бы она работает.
Ну, да, круто, если так, это вообще как бы...
Блин, и когда мы вот смотрели, я пару лет назад я помогал делать немножко мобильную конференцию, и я, насколько понимаю, там людей, которые писали на Java под Android, новые проекты, новые, это важно, было чуть ли не меньшинство. Большинство вот новых проектов начинались на Kotlin.
Слушай, ну вообще это очень круто, прикольно, надо... Я прям с удовольствием, наверное, посмотрю в сторону Kotlin, потому что интересно. Последние языки на, ну, как бы, да, на базе JVM, которые я смотрел, ну, вот я там периодически сейчас пишу Scala, вот, по работе. Ну, там совершенно простую, как бы, просто из-за того, что есть весь необходимый инструментарий для того, чтобы... всякие, ну, запускать это все как-то поверх хадупов, там, ну, вот всего вот этой бигдатки, вот всего вот этого стека, и на скале это там безумно удобно делать. Ну, Spark, ну, как, короче, на Spark ты пускаешь Scala код, и это очень просто.
Слушай, а ты случаем там не используешь этот Цепелин?
Нет, где-нибудь? Не использую, нет.
Ладно, хорошо.
Коллеги,
да.
А может, пойдем дальше?
Новая тема?
Да.
Давай. Расскажу коротенькую тему, потому что это мне очень близко. Есть такая среда учебной разработки, среда разработки, к ней прилагается язык Pascal ABCnet. Они выпустили новую версию, и мы желаем им всяких удачи и развития. Вот, что у них тут нового?
Когда у нее будет плагин для IntelliJ IDE?
Слушай, я, короче, подкалывал своего преподавателя, который вот руководит этой разработкой. Я его подкалывал как-то раз, говорю, написать, что ли, плагин для IntelliJ IDE под эту тему.
Да пусть сам пишет, что это такое, взрослый человек уже, а плагины не
слушайте,
умеет писать.
Слушайте, блин, язык программирования есть, а плагина для IDE нету. Что за фигня? Что за безобразие?
Тем более, напоминаю, что у идеи есть Community Edition, и он для новых языков ничем не хуже, чем там платная версия.
Ну, во-первых, Community Edition, насколько знаю, лежит в виде этого исходного кода.
Ну да. А ты же плагины и не сможешь писать без этого исходного кода из Community Edition.
Ну, тебе же надо понимать, какой API там. Открытая API, вот это все. Ладно. Значит, они у нас что предлагают? Вот расширенный форич с распаковкой значений в несколько переменных значений должны быть кортежами или последовательности. Ну, тут пример приведен. Литералы для begin и end, имеющие окончание... Услушайте, нет, это я слишком быстро говорил, не читает, я это не проговорю. Так. Использование uses в коротких программах. Это для чего?
Слушай, мне кажется, они хотят стать питоном. Вот я сейчас смотрю на их примеры
кода. Нет, они не хотят стать питоном. Паскаль, они делают... Это
вот, да, они... вот очень пох... Ну вот посмотри на сниппеты кода.
Слушай, я не просто смотрю на сниппеты кода, я на этом учился.
Прям вот
да,
на этом.
Да, ну, нормально же язык, одного языку из другого красть. Чё?
Все нет, я не спорю, это вообще нам все так делают. Вообще все так
вот,
делают.
Ну, как я понимаю, эта штука работает поверх .NET.
Ну, очевидно, с расширением .NET, очевидно, что так.
Вот, так что... Ну, я всячески...
кому нужен Паскаль, собственно, это, наверное, интересная альтернатива.
Нет, это не скорее никому нужен Паскаль, это именно что это учебная среда разработки для обучения студентов младших курсов и учеников в школах, в общем-то.
Ну, кстати, я вот. Все равно считаю, что видите... Паскаль более хороший язык для того, чтобы учиться программировать, чем Python.
Два чая этому оратору, я тоже. Вот, так самое главное, что они, заметьте, они в Паскале вводят конструкции, всякие там лямбды уже поддерживаются и прочее. Все, что есть во взрослых языках программирования, на этом, в общем-то, на Паскале можно со всем этим научиться пользоваться. И потом уже идти в старый, идти в большой страшный мир, где в языке программирования, где намного легче выстрелить себе в ногу или еще в какую часть тела. Потому что, допустим, Паскаль, он тебе дает возможность пострелять себе по ногам намного меньше, чем любой другой язык.
Слушай, а скажи мне, как вот, я просто Паскаль последний раз трогал лет, наверное, 15 mm-hmm. назад, ну, или даже больше.
Да.
Сейчас, когда у нас Дельфи умер? Году в 2005, да?
Я не знаю, когда умер Дельфи, но вот эта версия Паскаль ABC, она у нас началась, не знаю, где-то в нулевых, может быть. Или даже в конце 90-х.
Ну, нет, я давай посмотрю. Дельфи 8, по-моему, последний был нормальный.
Да, да, да. Вот, ну, Борландовский, да, еще?
Да, 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 да.
Ну вот, так. Короче, где-то вот в тех краях был.
Борланд Дельфи 8 была в 2003 году. О, да, в 2003.
Ну вот, да, к пятому он где-то отмер совсем.
А загугли, когда Паскаль ABC начали разрабатывать.
Паскаль, ABC, да. Ты думаешь, я настолько крутой сейчас?
Гуглерщик.
Let me Google that for you.
Так. О, он даже на Википедии есть сейчас. Паскаль ABC.NET first appeared in 2002 год, 19 лет назад.
Класс. Ну вот. И вот он до сих пор разрабатывается, и я учился у преподавателя, который его разрабатывал. Он нам читал курс разработка оптимизирующих компиляторов. Мы компилятор оптимизирующий разрабатывали семестр.
Окей, ну на самом деле, да, можно первым языком вот либо Python, либо Pascal и ABC.NET, а потом на Kotlin, а? Блин, я становлюсь Kotlin фанатиком.
Олег, давай выкинем Kotlin,
вот целиком фраза из этого слова. Пристрелите меня, пожалуйста.
Олег, я голосую Паскаль ABC.
Да.
Я голосую Kotlin. Следующим образом: Паскаль ABC, C++, но чтоб люди жизнь знали, и потом уже Kotlin.
У меня был другой был список предпочтений. Я бы сказал, что обязательно Plain C, хоть что-то.
Но его можно в комплекте с крестами.
Нет, кресты — это уже сложный язык со сложными концепциями. На крестах очень плохо учиться, мне кажется. По крайней мере, начинать учиться.
Знаешь, когда у тебя одна аксессабильная IDE, она умеет C, C++, Swift, Objective-C, я выбираю C++.
Не знаю, нет, я бы, конечно, выбирал C, Plain C обязательно, и, наверное, чтобы как бы... Ну, чтобы понимать о том, что на самом деле, как бы помимо там работы со всяким железом, есть еще всякая там интересная логика, наверное, да, я бы, наверное, выбрал Паскаль. Вот. И, наверное, третьим языком я бы взял действительно Python, только бы я не учился на нем программировать, как сейчас это все делают. Ну, то есть я бы просто на примере Python из-за низкого входа, низкого порога вхождения, я бы показывал, как нужно правильно программировать функционально именно на питончике. Ну, то есть, чтобы как бы вот все, как бы листы, копирование, анонимные функции, вот все вот это вот. Чтобы как бы люди понимали, как на самом деле это действительно выглядит элегантный код именно, то есть вот как бы, а не вот это вот монструозные ООП. А вот монструозному ООП людей и так на работе научат.
Ну, меня, например, всему вот этому элегантному программированию как раз-таки на Паскале учили. Тем более Паскаль, он к этому располагает. Тут, вот тут у нас переменные, вот тут у нас тело цикла, вот тут у нас одно, тут у нас другое. Там, короче, все четко. Шаг влево, шаг вправо, побег за пределы массива, прыжок на месте, разыменование нулевого указателя.
Да, но просто Паскаль нигде применить нельзя, к сожалению.
Но культуру, наверное, программирования, знаю, но культуру программирования на нем познавать хорошо.
Наверное. Вот. Но я бы скорее именно на Паскале показывал, как вообще логику писать. Ну, на Паскале.
Слушай, вот удивительно, что когда вот происходят такие обсуждения по поводу языков, обычно обсуждаются языки похожие, ну там типа Паскаль похож на Питон, и Питон на Паскале, и все такое. А почему бы не обсудить какие-нибудь языки, знаешь, типа там Пролога?
Нет, сейчас Олег должен сказать Котлин.
Нет, Котлин я не могу сказать. Котлин похож на все сразу. Он такая
Олег,
квинтэссенция.
Олег, да. Пролог нельзя брать в пример, потому что от пролога у меня сейчас загорится жопа.
Я хотел сказать, что, наверное, не пролог, а я бы, наверное, сказал, что все-таки Фортран бы я взял. Тогда уж.
Окей. Я, кстати, видел куски кода на Фортране.
А вот всякие смешно. Вот эти вот прологи, алголы, L-язык еще есть, ну, кто знает, для археологов.
Окей, Агда, Кок, что там еще? Кассандра.
Папа, что это за слова?
Это проферы формул, ну, в смысле, это математические языки целиком.
Ну, вот да, вот что-то такое.
Ну, еще MATLAB какой-нибудь вспомните.
Он закрытый, и вот там лицензию ты ее не получишь. Это как бы поэтому плохо подходит для обучения, к тому же для самостоятельного обучения.
Денег таких у людей нету, вот, в общем.
Да. Кстати, как заметьте, наверное... никто не вспомнил сиквел.
Сиквел, да, сиквел, кстати, это...
А сиквел нужно бы знать язык. Вообще для понимания... того, как работают компьютеры, сиквел, ну, не то, что компьютеры как работают, а для понимания вообще логики компьютерных числений сиквел знать очень полезно.
Не знаю, по мне можно, допустим, взять, не говорю, что целый курс, но пару лекций по ассемблеру, чтобы хотя бы какое-то представление иметь об инструкциях, памяти, вот этом всем.
Вероятно, да, вероятно, это интересно было бы. Я тут не спорю.
Потому что, знаешь, когда ты начинаешь понимать, что это надо положить в регистр из памяти, там, провести манипуляцию, выкинуть из регистра в память. Ну, почему? Я, допустим, в C ни разу с регистрами не работал.
Ну, а мог бы.
Ну, в любом случае, C от тебя это скрывает работу с регистрами все равно.
Не, ну ты можешь там руками все делать.
Ну, может написать ассемблерных ставок туда кучу, конечно.
Ну, это тогда любой язык подойдет, хоть Perl, хоть Python, если ты там пишешь ассемблерные ставки отдельно, ну, как бы, ну, ты как бы их пишешь. Так, это, наверное, Андрей. Любой язык позволяет, ну, то есть и Java позволяет, пожалуйста, у нас было высоконагруженное приложение на Java, и для правильной организации там хранения там довольно большого куска данных мы прям мы все напрямую делали как бы прям в памяти непосредственно, ну естественно в heap, и естественно там своя была какая-то жизнь и свое прямое обращение к памяти с собственной вариацией garbage коллектора рядом сбоку, ну как бы ну так бывает хоть на Java, хоть на чем.
А еще есть Haskell, например.
Там очень круто, просто я боюсь сломать мозги. Мне очень
привет,
нравится.
Привет, Брагилевский.
Я вообще очень люблю функциональное программирование.
Но я меня просто немножко подгорело, что ты сказал функциональщину надо изучать на питоне. Я такой сижу и пытаюсь придумать, как же он собрался функциональщину
на
питоне.
Нет, потому что на питоне Олег, очень низкий порог вхождения, а ты там можешь писать нормальный функциональный код, потому что у тебя Олег. Есть... анонимные функции, листы и как бы, вот, пожалуйста.
А я могу как-нибудь функцию закарировать? А?
Ну, да.
Я же говорю, хорошо, что этого Брагилевский не услышал.
Хорошо.
А давайте ему напишем в Твиттере.
Но победил.
Яндекс.
Да, но показать, нет, но все равно, на самом деле, там же задача, чтобы показать. Вот если, мне кажется, что вот, ну, то есть, как бы, что со злом нужно бороться его же инструментами. И вот, как бы, питона-говнокод, которого там 100-500% вот, в нашей жизни, вот, везде. Вот, если людям показать, что на питоне можно писать, на самом деле, очень элегантно и в целом довольно понятно, и без
Андрей,
вот этих...
Ау. Они тебе просто скажут, о, круто, и продолжат писать говнокод.
Нет, те, кто уже... Нет, те, кто уже там пишут на Джанге, их уже не спасти, тут как бы, ну... Это надо понимать, тут как бы, ну... Не надо биться головой. Ну, то есть те, кто захотят, они спасут себя сами, а ты мир так не изменишь. А вот если людям показывать, ну, новым людям, там, вошедшим, показывать, что на питоне можно делать,
Андрей,
вот так,
самая лучшая мотивация в этом случае — это негативная мотивация. То есть говнокод, он должен, во-первых, не скомпилироваться. Он должен стрелять UB постоянно.
Да, поэтому еще использую чего-то. Haskell, там не скомпилируется.
На Haskell не скомпилируется, все так есть. Да.
Так, давайте, наверное,
давайте что-нибудь еще осветим, какую-нибудь тему.
Да, давайте.
Там, если что, внизу есть раздел Legacy. В нем тоже можно.
О, можно я освещу, типа, новость, которой здесь нету, но она теперь есть, потому что есть я. Мы тут пилим в IntelliJ IDEA плагин для больших данных, и мы запилили поддержку питона. Так что если у вас есть ультимейтная идея, то, короче, качайте и юзайте Цепелин для больших данных питон.
Зачем? А PyCharm?
И в PyCharm можно. Ну, типа, да. Или
просто
в PyCharm, или
торчит,
даже в DataGrip, наверное, будет торчит, работать.
Тащит.
Слушай, а прикольно, наверное, да. Но мы, кстати, я скажу так, что мы пишем... ну, то есть, короче... У нас дата-сатанисты пишут всякие гипотезы на питончике, ну, используя, конечно же, всякие NumPy, SkyPy, вот все вот это вот, и прочие там прикольные тулы, а потом это все ловко переписывается на скале.
Да, то есть вот это мы есть такая дихотомия, что есть дата-инженеры, которые, у которых есть пайплайны продакшеновые, которые пишут на скале, а дата-сатанисты все пишут на питоне. И потом то, что там вот питончики нафигачили, нужно как-то, ну, в продакшн затащить.
Ну, невозможно. Ну, это, понимаешь, ты же понимаешь, да, что основная проблема вот этого питона, то, что это как бы не работает. Не, ну, там есть всякие пайспарки, но как-то они тоже как-то очень выглядят странно, на мой взгляд.
Так, ну, наверное...
На скале вот что мне нравится, почему мы там на скалу идем в этом месте, потому что как бы вот я свою джабу в виде джарки скомпилировал, пульнул на кластер и все, как бы передал ей там горстку параметров, ну, типа, где input, где output и там что-нибудь еще, если нужно. И все, и оно там на кластере само как-то живет. А с PySpark'ом там все время что-нибудь отмирает, там какие-то все время конфликты библиотек происходят. Ну, короче, какая-то...
А, то есть вы таки попробовали PySpark, и он вам не понравился?
Ну, я попробовал, да, но мне же не нравилось переписывать там как бы вот... Там периодически на скалу и там что-то еще делать. И выяснилось, что, ну, короче, это... Ну, короче, выяснилось, что питон как обычно.
Ну да, но зато скала, она довольно сложная для человека, который вот не про программирование, а про науку.
Олег,
да.
Дашь мне потом ссылочку, потому что мне еще шоу-ноты готовить?
Да, конечно. Так. Спасибо. О, я себя чувствую по-настоящему продаваном. Я притащу, что-то рассказал, и теперь мою ссылочку добавят в шоу-ноты.
Да-да-да, смотрите, все ссылки будут в описании, да, не забывайте колокольчик.
Кстати, да, ставьте лайк там в Твиттере, на Ютубе, в Телеграме. В Телеграме можно ставить лайки?
Вроде, для тебя будет можно.
Ну, вроде нужно бота какого-то затащить, чтобы можно было ставить лайки.
Но поскольку чат контролируется Сашей, никаких ботов там не появится.
А ты думаешь, что если бы он контролировался не Сашей, там появились бы какие-нибудь боты? Нет, ну только самописные, только хардкор.
Да, конечно, конечно.
О, вот так. Видите, тут есть темка. Можно я еще одну темку выберу?
Конечно.
Короче, конечно, новые AMD Ryzen на архитектуре Zen 3. Вот. Мне про них на самом деле рассказать особо нечего. Может, вы что-нибудь расскажете. Я хочу рассказать историю про Zen 2, которая у меня случилась буквально неделю назад. Вот, я же мерзкий продаван, и мне нужно делать красивые гифки с нашими продуктами. Вот, и значит, открываю я идею, начинаю записывать гифку с тем, как у нас все хорошо. А идея и вообще весь комп начинает дико тормозить. Я сворачиваю идею, комп больше не тормозит. Разворачиваю, снова записываю экран, комп тормозит так, что мышка не ворочается. Это просто какой-то ад. Я сижу и думаю, вот как надо было написать в идее код так, чтобы он начинал тормозить, когда я его начинаю фотографировать. Что там? Вот просто, что там? Короче, оказалось, что... А, кстати, у вас есть идеи, что может быть?
Но, видимо, ну, как, во-первых, первая идея, от чего все тормозит, это же, конечно, как пелась замечательная песня Сектора Газа, переиндексация.
Да.
Но она в фоне делается, поэтому я понимаю, что не подходит этот вариант здесь.
У меня другое предположение. Олег, я знаю, какие корпуса для компьютеров ты любишь. Корпуса со встроенным максимальным страданием. Которые считают на всех ядрах считают мощность вентиляторов.
Ну, нет, я думаю, что проблема в том, что...
Можете задать мне какие-нибудь вопросы, потому что я полностью исследовал проблему, могу отвечать практически на что угодно.
У меня есть так, я так думаю, что он там по каким-то причинам не осилил... Ну, то есть там, видимо, рендеринг должен делаться на видеокарточке, но по каким-то причинам он не осилил перекинуться на видеокарточку и начал считаться на...
Процессоре.
На центральном процессоре, да.
Облегчу тебе участь, короче. Процессор не загружен 5%, видеокарта не загружена 3%.
SSD?
SSD не загружен 0%.
И все тормозит?
Да.
Именно рендеринг тормозит, да?
Тормозит захват экрана. Ну, когда я включаю
экрана, я понимаю, да,
экран что? Начинает очень медленно перерисовываться.
Слушай, может, это захватывал экран, это встраивается куда-то в середину вот этого пайплайна, да, показывания, и из-за этого происходит что-то.
Ладно, давайте я скажу ответ.
Ну, рассказывай. Ну, я бы сказал так, а можно мне посмотреть стрейс от ID и от... Ну, то есть, если...
Можно, ты там ничего не увидишь.
Совсем?
Да.
Вообще? И там, и на твоем...
Коллеги, одну секунду.
Подожди, у нас дебаг смотрите, сессия, секундочку.
Я сейчас эту тему, потом про сами-то Ryzen раскройте хотя бы, что в статье написано. Я сейчас отойду на ненадолго и верну.
Хорошо.
Да, хорошо. Дебаг сессия. Нет, там ничего нету в этих стрейсах, за исключением того, что они очень медленно листаются. Медленно появляются, в общем.
Угу. Угу. Угу.
Слушай, я практически дьявола начал вызывать и пропродавать ему душу, просто чтобы понять, что происходит. Комп не нагружен, а экран тормозит. Ответ очень простой.
Ну, рассказывай, да.
Оказывается, дело в том, что изменилось-то. Изменилось то, что я купил себе процессор AMD и материнку для AMD. А материнка AMD от материнки...
Окей, пока легче не стало.
Да, она процессор на Zen 2, а не на Zen 3, к сожалению, но я думаю, что на Zen 3 то же самое будет. Они кардинально отличаются от Intel тем, что у AMD есть поддержка PCI Express 4.
Окей, ну он широкий, да, это я понимаю.
Да, и видеокарта у меня с поддержкой PCI Express 4. Так вот, оказывается, что эта поддержка PCI Express 4, она какая-то очень хитрая, и она вместе с процессором умеет отлавливать паттерны нагрузки на себя и реагировать процессором и всей остальной машинерией. Вот. И на каких-то паттернах нагрузки на процессор у тебя начинает тормозить видеокарта. Причем неважно, насколько сильно этот паттерн нагрузки, главное, чтобы он был.
Ну, это ад.
Это... решение 2. Либо можно пойти в BIOS и отключить C-States на процессоре, чтобы у него, ну, энергосбережение полностью отключилось, он всегда мог его на максимум.
О, я, видишь, никогда бы не встретил эту проблему, потому что это первое, что я делаю на десктопе.
Я не выключал, да.
Я всегда выключаю, я потому что считаю, что как бы не надо как бы за меня решать, как он там должен понижать или повышать частоту, пусть как бы.
Подожди, а это хорошо? Это, то есть получается хорошая идея, я тоже так могу сделать?
Ну, я всегда так делаю, да, у меня никаких, я совершенно точно, как бы, я считаю, что как бы вот вся вот эта вот автоматика про выключение чего-нибудь, про парковку головок на HDD и прочие вот эти штуки должны быть максимально отключены. Ну, на десктопе, на ноутбуке, конечно, это не так.
Оу. Окей, ладно, я попробую. Я вместо этого все-таки перевел PCI-Express с 4 на 3, потому что там есть такая штука.
А, он и... там просто не поддерживает, видимо, эту магию, потому что ему, типа, адресов, наверное, не хватает. Ну, как бы, полосы не хватает.
Не знаю.
Короче, ну, что-нибудь такое не поддерживается, в общем.
Я написал в Гигабайт, Гигабайт мне ответили, что они считают, что это не их проблема. Кстати, у меня материнка от этого, от Asus, но я написал в поддержку Гигабайт, потому что поддержка Asus не отвечает, а поддержка Гигабайт отвечает. Вот. Я им соврал, что у меня такая же материнская плата на том же самом чипсете, что мне делать. Гигабайт сказал, что они считают, что это не их проблема, это проблема AMD со своим чипсетом X570. Поэтому они в AMD передали все, что считают по этому поводу нужным. И теперь давайте подождем, что ответит AMD.
Ну да, интересно, кстати.
Вот. Так что это тем людям, которые сейчас захотят на Zen 3 проапгрейдиться, в общем-то.
А я вот не знаю, я не знаю, я всю жизнь сижу на Intel'ах, и как-то я особо не рвусь менять их ни на что.
Ну, Intel'ы, понимаешь, они дорогие.
А я хочу на ARM перейти.
И AMD дорогие.
Ну, все дорогое,
как
бы,
да? Меня слышно, да. Коллеги?
Да, тебя слышно.
Но в среднем, говорю, понимаешь, я в среднем новый процессор... Да, Артем, тебя слышно. В среднем я новый процессор покупаю где-то раз в 10 лет.
А, ну, я тоже. Ну, просто я хотел максимальный по количеству ядер процессор, потому что мне как раз всякие нейронки считать.
А, вот. Это как бы только, наверное, только Ryzen, да.
Так ты что, 32 ядра купил?
Так можно, конечно, и Intel топовый купить, но топовый...
Ну, подожди, Threadripper стоит каких-то неразумных денег, вот это то, что с максимальным количеством ядер.
Поэтому я не покупал Threadripper, я Ryzen просто максимальный купил. А Threadripper, да, он Threadripper, я смотрел, он стоит что-то типа 160 в России.
Ну вот, типа того, да.
Вот, это долларов или тысяч рублей?
За такие же деньги тысячу попытался рублей купить Intel, то фигеть, тебе бы еще хуже было. Я посмотрел, у Intel вот эти вот их многоядерные Enterprise Grade Xeon'ы, многоядерные, они стоят по 10 тысяч баксов, одна штука.
Ну да.
Одно ядрышко.
А тебе в материнку нужно воткнуть 2, чтобы она запустилась.
Слушай, а тебе твои там нейронки, ну то есть как вот то, что я считал, там всякие марковские цепи, вот, ну вот подобное, ага, все. Там то, что, ну, GPL, ну вот всякие простые вещи. Оно все отлично считается на 2.1080 в SLI.
Да, ну в общем... Короче, посмотрим. Если у меня будут какие-то хорошие ответы, я расскажу.
Ну, вот посмотри в эту сторону. Ну, то есть я ничего особенного такого не делал, но...
Ну, то есть я на самом деле просто покупал, потому что мой предыдущий компьютер сгорел, поэтому мне надо было что-то купить.
А, ну понятно.
А не потому, что я хотел проапгрейдиться. Если проапгрейдиться, я бы не стал апгрейдиться.
Коллеги, а давайте по теме теперь выскажемся, ну, коль уж мы ее затронули.
Есть, я его пытаюсь сказать, прочитать, вот я вот сейчас параллельно, и я так ничего не понимаю. Ну, то есть тот товарищ рассказывает про историю AMD, ну, понятно. У них был большой всплеск, когда они сделали вот эти K6 процессоры свои.
Ага.
Да, это времена были, наверное, начало Pentium 3, вот появился K6, потом K6.2. И на них очень хорошо шел Quake, вот это я точно помню прекрасно, Quake 3. Вот. А потом появились атлоны, и дюроны, на которых напрочь отсутствовал термометр, и поэтому они максимально сгорали, как бы. Ну, то есть, ну, если, не дай бог, ты как-то... А?
Печь, понимаешь? Можно яйца жарить.
Все так и было, да. Было очень много историй о том, что люди... Ну, то есть, все привыкли, что Pentium 3 можно просто включить и выключить быстро. Без кулера на материнской плате. Ну, просто посмотреть, он заведется, не заведется до первого приглашения BIOS. То вот если ты то же самое проделывал с AMD K6 или Атлоном первым, или Дюроном, вот, то как бы...
Ты что, прям моментально нагревался?
Ты моментально получал дымок, да, и все.
Офигеть.
Ну, то есть он даже до стартового этого скрина не доходил. Вот. Потом была попытка, но я так ни разу нигде в продакшенах и не видел, сделать такой крутой серверный процессор, который они Phenom это называли. Но я так, по-моему, я нигде ни в одном серьезном продакшене не видел эти феномы. Вот. По-моему, в Яндексе мы это как-то пытались тестировать, но не тестировали.
Так а что вот по новым Ryzen'ам?
А? Ну, вот. Продажи, я про статью. То есть вот я тут вот читаю, я смотрю по статье. Новые Ryzen вообще как бы люди хвалят. Говорят, что типа подешевле, чем Intel, и говорят, что типа производительность в играх хорошая. Но у меня единственный вопрос к этим людям заключается примерно в следующем. Вот у меня сейчас Core i7 там предыдущего поколения 7700 в моем компьютере. И вот во что, а в производительность процессора в играх я никогда этим процессором не упирался. Более того, я скажу, что предыдущий процессор, который у меня был, это был один из самых первых Core i7. По-моему, он там 3 что-то назывался. Вот. Двухъядерный или четырехъядерный, ну, я имею в виду, и там что-то типа 2,3 ГГц, вот. И на нем тоже никогда у меня в играх не было проблем с производительностью ЦПУ. Вот, пожалуйста, видюха там, памяти, может быть, не хватает, или память медленная.
Да, по-моему, уже много лет никто не упирается в
ЦПУ,
процессор.
Как бы, нет, ну а тут основной маркетинговый посыл, что ваши игры станут на этой новой Ryzen'е работать более лучше. Вот у меня вот возникает тут вопрос.
А, то есть, подожди, они решили, что игры работают не на видеокарте, а на процессоре? Там что?
Не, ну там наверняка всякая физика считается на процессоре, на центральном игре.
У каких-нибудь гоночных игр, например, которые 100 дипоров решают в долю секунды.
Да, да.
Ну вот у меня, например, на вот этом процессе, обновленном, скажем так, взамен того старого сгоревшего, что есть, у меня быстрее стал Chrome работать. Прям очевидно быстрее. Я не знаю, по какой причине.
А я не знаю, я Chrome не запускаю, у меня работает прекраснейший Firefox. И после того, как они на Firefox написали, ну, как кусок, рендерилку написали на Rust, она стала как бы... Ну, то есть Firefox стал прям быстро работать.
Кстати, я тоже не запускаю Chrome, но просто я тестировал разные приложения и заметил, что вот Chrome резко ускорился. А знаешь еще, что ускорилось? Ускорились всякие рабочие приложения. Типа Adobe Audition для звука, да, там Premiere, After Effects, вот это все. Потому что они все считают на процессоре в основном. Я, кстати, не знаю, почему так, но похоже от одного...
Видимо, для мультиплатформенности это так делается.
От одного из инженеров Adobe на каком-то Adobe форуме я... был большой комментарий на тему того, что для них, для разработки, это не имеет особого коммерческого значения, потому что их основные заказчики, которые там из Голливуда, еще где-то, которые реально бабло обошляют, у них ферма серверов. И эти фермы считают на ЦПУ, поэтому зачем им ГПУ, которого все равно ни у кого нету, кроме индивидуальных людей, которые все равно не платят.
А, я согласен, да, это, кстати, очень логично.
Вот. И еще такая проблема есть, когда ты в премьере что-нибудь рендеришь, какие-нибудь видосы, скорее всего, премьера у тебя ради того, чтобы использовать плагины. Потому что без плагинов,
ну, конечно, да.
Там можно что угодно другое использовать, бесплатное. Вот. А плагины зачастую пишут люди, ну, совсем обычные люди. И если им нужно там обработать картинку, какой-нибудь кадр, они не используют вот эти всякие GPU-извращения современные, вулканы, там вот это все. Они делают цикл по X и по Y. Из первого пикселя левого верхнего обрабатывают все подряд. Вот. И в результате у тебя все выполняется не просто на ЦПУ, а тормозит просто чудовищно. Вот. И у тебя один плагин, это типа минус ядро. Ну, а тут-то у тебя ядер много, поэтому ты можешь себе позволить минус ядро.
Прикольно. А я вот сейчас еще, я вот эту статью долистал. И я понял, что как бы из всех тестов. Там есть какие-то графики, я не очень в них, честно говоря, вникал. Но из того, что я вижу, у них там есть тест на FFmpeg. Вот. Я не очень понимаю, как они его конкретно делали. Вот. Но там довольно ровные результаты, и у всех там все поровну. Я считаю, что это довольно честный тест. Как раз, то есть там написано, что Ryzen 9 чуть-чуть быстрее, а все остальные примерно поровну. А, видимо, рендерят видео на, ну, как, видимо, кадры они там считали.
А так FFmpeg же, ну, он просто написан два раза под разные эти процессоры, он написан хорошо.
Ну окей, я же не против. Ну,
просто, то есть
я
прям, если точно, бы вместо FFmpeg...
Так я поэтому был... его и взял, да. Что как бы нужно вот, что FFmpeg, я хорошо понимаю, что это такая классная штука, один из немногих хороших, ну ладно, из немногих, я зря, наверное, говорю, много хороших open-source программ есть, но вот FFmpeg одна из них.
Просто если ты тот несчастный человек, у которого вместо FFmpeg какой-нибудь кусок говнокода, а вполне возможно, тебе этот процессор может помочь.
Ну, может быть, но как-то мне кажется, что сейчас у всех как бы людей практически используется. Кто там что-то с видео делает, у всех в том или ином виде есть FFmpeg.
Хорошо.
Не, ну может быть это не так, но я хочу в это верить. Ну, а это вопрос веры, поэтому с этим сложно спорить.
Люди, FFmpeg нужен для чего? Он нужен для перекодирования в основном.
Ну, для перекодирования, для... Нет, там можно же подредакчивать, там можно там всякое там вставлять, там, я не знаю, на хромакей в FFmpeg. Там, ну, то есть, это вообще выучить как бы количество всяких ключей в FFmpeg, это, в общем-то, нетривиальная задача. Я ее оцениваю примерно так же, как научиться виртуозно владеть АВК. Ну, что AUK. AWK.
Я не умею им пользоваться, к сожалению.
Ну ладно, слушай, это божественно.
Окей, а ты душу-то дьяволу продал за это или нет?
Я... Ну так.
Полшишечки. Да. Давай так, еще так, какие-нибудь так, темки так. Посмотрим, а?
Давайте еще возьмем темы какие-нибудь. Что
давайте последнюю тему, а то мне уже скоро, ну то есть мне уже бежать надо, но последнюю тему давайте какую-нибудь осветим.
Давай, которая тебе нравится.
Давайте, которая мне нравится. Я хотел поговорить, наверное, да. Наверное, я хотел, да, поговорить про то, что Apple открыл ядро для последней macOS, я так понимаю.
Ну, они вот. Всегда это делают, это же Дарвин.
И благодаря этому, соответственно, запилили Linux, да?
Ну, я вот нет, не уверен, что это так, но... А Дарвин открытый разве?
Дарвин открытый, они его все время выкладывают. Он же, по-моему, то ли BSD, то BSD, то ли что-то в этом роде.
Ну, сам то, Дарвин, он был... довольно бесполезная штука, как бы без остальной там коси. Что ты с ним сделаешь?
Без кукла.
Там же не только ядро, я так понимаю.
Интересно, а кеды можно запустить на Дарвине?
Ну, можно нет, попробовать.
Это была шутка.
Да, Darwin это как раз только ядро. То есть, ну, в смысле, что оно запускается само по себе, но никаких сервисов там нету.
Там ничего нету. А тут вроде как есть это, низкоуровневые системы, системные компоненты обещают. То есть, это, видимо, там
это,
всякие...
Это новость под номером какая? Дайте я найду на списочке.
Сейчас я тебе скажу. Это новость под... так, Microsoft, это шестая.
Шестая. Ага. Открылось ядро и системные компоненты Big Sur. О, что, серьезно?
Да.
Я думаю, что если бы речь шла о Дарвине, здесь бы и написали про Дарвин. Все-таки люди с OpenNet не совсем это тупые.
Но да, они, конечно, я поэтому и говорю, что типа давайте этого. Ну, то есть, что это вот не так.
Так. А, ну, по крайней мере, это позволит нам нормальную поддержку Linux на Apple железе иметь.
Да, просто и вот... там оно как бы даже разрабатывается. Хотя в целом, зачем нам Linux на Apple? Вот раньше можно было, когда у них этот PowerPC был, я помню, что даже Shuttlerod выпускал Ubuntu прямо на диске, который как можно было на macOS поставить.
А что в статье PowerPC пишут?
Ну, в статье пишут, что открыли. Составные части Darwin, прочие компоненты программы, библиотеки, не связанные с GUI.
Слушай, там много довольно открыли.
190 пакетов. 190 пакетов – это точно не только Darwin. Вот я прям уверен в этом. А что такое XNU?
О, господи.
Интересно, это как-то что-то вроде GNU, только XNU?
Да не, ну это, собственно, ядро и есть, которое.
А, вот, да.
Которое,
да.
Ядро. Ну, то есть это позволит, что можно, например, брать и улучшать какие-то драйвера, которые есть в Apple под свое железо, наверное.
А вот напомню, что составные компоненты XCU так, публикуются в виде срезов кода, связанных со очередным релизом macOS. XCU является частью... блин, я не умею так быстро повторять, заговорили. Кусочек текста после ссылки исходных текстов.
Слушай, интересно. Нет, тут смотри, ну слушай, это можно прям попробовать и собрать, взять и собрать. Там говорят, что все это с мейком. Нет, это я не туда посмотрел.
Интересно, если вот попробовать взять и собрать все это, ну, без всего остального, ну, macOS, и запустить на виртуалке, что мы увидим в результате?
Bash.
А тут есть Z-Shell, наверное.
Или же по умолчанию а что там сейчас в macOS по умолчанию Z-Shell?
Да.
У меня просто... терминал-то он может на экран вывести.
Я просто давно не ставил свежую macOS, а у меня как бы... OMI ZSH стоит испокон века, и когда я просто покупаю новый Mac, я восстанавливаюсь из тайм-машин, поэтому я не очень знаю, как свежая macOS выглядит.
Ну, глядите, но у меня был... ZSH, у них кто-то есть среди этих пакетов опубликовано. Их форки.
Ну, крутота. Просто, по-моему, если я правильно помню, они ZSH пару лет назад только стали делать дефолтным, потому что когда у меня вот, ну, Mac был, я ZSH ставил самостоятельно.
Да, всего пару лет назад. Ну, это было большое, да. Понимаешь, люди, которые Mac'ом пользуются, не в обиду Артему, они довольно какие-то такие консервативные, что ли. И вот этот переход с Bash на ZShell, это была целая бомба. Там все форумы были этим описаны, хотя на самом деле Bash-то никуда не девался. Но само изменение дефолта это уже mind-blowing. Окей. Ну чё, а никому идти никуда не надо?
Да, мне надо идти.
Окей.
Всем спасибо, что пришли. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.